Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены. Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые проявились у него в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых, благодаря которым не ушел на пенсию, а слонялся по штабам разных крупных воинских соединений, получал высшие ставки с самыми разнообразнейшими надбавками военного времени и оставался на посту до тех пор, пока во время очередного подагрического приступа не выкидывал какой-нибудь глупости. После этого его переводили в другое место, обычно с повышением. За обедом он говорил с офицерами исключительно о своем отекшем большом пальце на ноге, который иногда так распухал, что полковнику приходилось носить специальный сапог. Во время еды самым приятным развлечением для него было рассказывать всем, что этот палец мокнет и беспрестанно потеет, что его постоянно приходится обкладывать ватой и что испарина от пальца пахнет прокисшим мясным супом. Понятно, почему весь офицерский состав с искренней радостью расставался с Гербихом, когда его переводили в другое место. Но, в общем, это был приветливый господин. С младшими офицерами он держался по-приятельски и рассказывал им, сколько он в свое время выпил и съел вкусных вещей, покуда его не скрутило. Когда Швейка доставили в бригаду и по приказу дежурного офицера привели с соответствующими бумагами к полковнику Гербиху, у последнего сидел подпоручик Дуб. Через несколько дней после перехода Санэксамбар с подпоручиком Дубом стряслась новая беда. За Фельдштейном 11-я маршевая рота повстречала транспорт лошадей, которые перегоняли к Драгунскому полку в Судовую Вишню. Подпоручик Дуб и сам не знал, как это произошло, но ему вдруг захотелось показать поручику Лукашу свое кавалерийское искусство. Он не помнил, как вскочил на коня и как исчез вместе с ним в долине ручья. Позже его нашли прочно засевшим в небольшом болотце. Должно быть, и самый искусный садовник не сумел бы так окопать его. Когда подпоручика вытащили оттуда с помощью аркана, он ни на что не жаловался и только тихо стонал, словно перед смертью. В таком состоянии его привезли в штаб бригады, мимо которого они шли, и поместили в маленький лазарет. Через несколько дней он пришел в себя, и врач объявил, что ему еще раза два или три намажут спину и живот йодом, а потом он смело может догонять свою роту. Теперь подпоручик Дуб сидел у полковника Гербиха и разговаривал с ним о разных болезнях. Завидев Швейка, Дуб, которому было известно о загадочном исчезновении ординарца у Фельдштейна, громко закричал.
«Так ты опять здесь? Многих негодяев носит черт знает где, но еще худшими мерзавцами они возвращаются, и ты один из них!»
Для полноты картины следует заметить, что в результате приключения с конем подпоручик Дуб получил легкое сотрясение мозга. Поэтому мы не должны удивляться, что он, наступая на Швейка, призывал Бога на борьбу со Швейком и кричал в стихах:
«О, царю небесный, взываю к тебе, дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие, взбранный воеводе непобедимый, взываю к тебе, отче, помоги мне одолеть этого разбойника. Где ты так долго пропадал, мерзавец? Чье это обмундирование ты надел на себя?»
Следует также добавить, что в канцелярии у полковника Подагрика были весьма демократические порядки, правда, лишь между приступами подагры. Здесь пребывали все чины, дабы выслушать его рассуждения относительно отекшего пальца с запахом прокисшего мясного супа. Когда у полковника Гербиха не было приступа, к нему в канцелярию набивались самые различные военные чины, ибо он в эти редкие минуты бывал очень весел и разговорчив, любил собирать вокруг себя слушателей, которым рассказывал сальные анекдоты, что на него прекрасно действовало, а остальным доставляло удовольствие принужденно посмеяться над старыми анекдотами времен генерала Лаудона. В эти периоды служить у полковника Гербиха было очень легко. Всякий делал, что ему вздумается, и можно с уверенностью сказать, что везде, где штаб возглавлял полковник Гербих, вовсю крали и творили всевозможные глупости. Так и сегодня. Вместе со Швейком в канцелярию полковника нагрянули разные военные чины. Пока полковник читал припроводительную бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что будет дальше. Подпоручик Дуб, однако, продолжал начатый разговор со Швейком в привычной для него милой форме.
«Ты меня не знаешь, но когда меня узнаешь, подохнешь со страха!»
Полковник обалдел от письма майора, так как тот диктовал эту бумагу, еще находясь под влиянием легкого отравления алкоголем. Несмотря на это, полковник Гербих был все же в хорошем настроении, так как со вчерашнего дня боли прекратились, и его большой палец вел себя тихо, словно агнец. «Так что вы, собственно, натворили?» — спросил он Швейка так ласково, что у подпоручика Дуба завистливо сжалось сердце, и он поспешил ответить за Швейка.
«Этот солдат, господин полковник, — представил он Швейка, — строит из себя дурака, дабы прикрыть идиотством свои преступления. Правда, я не ознакомлен с содержанием присланной с ним бумаги, но тем не менее догадываюсь, что этот негодяй опять что-то натворил и в крупном масштабе. Если вы разрешите мне, господин полковник, ознакомиться с содержанием этой бумаги, я, безусловно, смогу вам дать определенные указания, как с ним поступить».
Обращаясь к Швейку, он сказал ему по-чешски:
«Ты пьешь мою кровь, чувствуешь?»
«Пью», — с достоинством ответил Швейк.
«Вот видите, что это за тип, господин полковник?» — уже по-немецки продолжал подпоручик Дуб. «Вы ни о чем не можете его спросить, с ним вообще нельзя разговаривать. Но когда-нибудь найдет коса на камень. Его необходимо примерно наказать. Разрешите, господин полковник?»
Подпоручик Дуб углубился в чтение бумаги, составленной майором из Перемышля, и, дочитав до конца, торжествующе воскликнул:
«Теперь тебе, Швейк, аминь. Куда ты дел казенное обмундирование?»
«Я оставил его на плотине у пруда, когда примерял эти тряпки, чтобы узнать, как в них чувствуют себя русские солдаты», — ответил Швейк. «Это просто недоразумение». Швейк подробно рассказал подпоручику Дубу, как он настрадался из-за этого недоразумения. Когда он кончил свой рассказ, подпоручик Дуб заорал на него:
«Вот теперь-то ты меня узнаешь. Понимаешь ты, что значит потерять казенное имущество? Знаешь ли ты, негодяй, что это значит потерять на войне обмундирование?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — знаю. Когда солдат лишается обмундирования, он должен получить новое».
«Иисус Мария!» — крикнул подпоручик Дуб. «Осел! Скотина ты этакая! Если ты и впредь будешь так со мной шутить, то еще 100 лет после войны будешь дослуживать!»
Полковник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо его палец, который до сих пор вел себя смирно, из тихого и спокойного агнца превратился в ревущего тигра, в электрический ток в 600 вольт, в палец, каждую косточку которого молот медленно дробит в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и заорал диким голосом, как орет человек, которого медленно поджаривают на вертеле: «Вон! Дайте мне револьвер!» Это было знакомо, и поэтому все выскочили вон вместе со Швейком, которого конвойные вытолкали в коридор. Остался лишь подпоручик Дуб. Он хотел использовать этот подходящий, как ему казалось, момент против Швейка и сказал готовому заплакать полковнику:
«Господин полковник, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что этот солдат...»
Полковник замяукал и запустил в подпоручика чернильницей, после чего подпоручик в ужасе отдал честь и, пролепетав: «Разумеется, господин полковник», исчез за дверью. Еще долго потом из канцелярии полковника были слышны рев и вой. Наконец вопли прекратились, палец полковника неожиданно опять превратился в агнца, приступ подагры прошел, полковник позвонил и снова приказал привести к нему Швейка. «Так что, собственно, с тобой приключилось?» — по-прежнему мило спросил полковник Швейка. Все неприятное для него миновало, он снова почувствовал себя прекрасно, испытывал такое блаженство, словно нежился на пляже на берегу моря. Дружески улыбаясь полковнику, Швейк рассказал свою одиссею от начала до конца. Доложил, что он ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка и что не знает, как они там без него обойдутся. Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ. Выписать Швейку воинский литер через Львов до станции «Золтанец», куда завтра должна прибыть его маршевая рота, и выдать ему со склада новый казенный мундир и 6 крон 82 геллера вместо продовольствия на дорогу. Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлен, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукашу. Подпоручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Аптратн!» и, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя.
«Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь».